Вадим Крещенко, исполнительный директор Национальной горячей линии реабилитации наркозависимых у нас. И я обещал расспросить его о том, почему он заявляет, что государство самоустранилось от решения проблемы. Ну и кто, собственно, в государстве должен бы отвечать за это?
Добрый день, радиослушатели. Ну, на сегодняшний день проблема наркомании решается в государстве абсолютно не комплексно. Она не является комплексного подхода. Я, как представитель Национальной горячей линии по вопросам реабилитации и нарко- и алкозависимых, могу утверждать на 100%, что реабилитационные услуги, рынок реабилитационных услуг в Украине на сегодняшний день представляет такой дикий-дикий запад. Зайдите на любой интернет-ресурс, Google, загуглите «услуга реабилитационных центров». Выпадет миллион позиций, все они представляют панацеидальные какие-то способы, уникальные. На самом деле проблема в том, это вообще большая системная проблема.
Очень интересное слово вы, Вадим, употребили, панацеидальные. Да? С одной стороны вроде панацея, а с другой паранойя.
Ну, просто тут надо разобраться уже шире, тогда разбираться в том, что зависимость — это болезнь, и она хроническая, и панацеи нет. Нету никаких таблеток, нету никаких способов, нету универсального способа лечения зависимости, универсального для стопроцентных, с какими-то гарантиями, с какими-то там, ну, результатами, которые там превышают, ну, больше 80%. И это ремиссия. Мы говорим о каком-то воздержании временном. Возможно, эта ремиссия продлится всю жизнь последующую. Возможно, эта ремиссия будет прерываться какими-то срывами. Вообще проблема реабилитации — это системная проблема Украины, которая уже продолжается лет 10 при моей памяти. Инициативные группы, различные люди, которым эта проблема не все равно, ходили, писали какие-то проекты законов про надание психосоциальных послуг реабилитационных для наркозалежных в Украине. Все это заканчивалось тем, что даже не заходило это в комитеты Верховного Совета там, по социальной политике, по министерству, ну, не про охраны здоровья. Это коллегиальная такая должна быть. Ну, мое видение такое, это должно быть коллегиальное какое-то решение, разработка этого закона, Министерство здравоохранения и Министерство соцполитики. Потому что, ну, социальная сфера у нас в Украине как бы не самая выгодная для чиновников, скажем так. Там надо вкладывать деньги, а бюджет, ну, у нас, сами понимаете, такой. И исходя из этого, у нас присутствует такая проблема. С одной стороны, нарушение прав пациента, потому что сейчас, ну, вот, наверное, сейчас на слуху эта проблема с косачевкой, которая, ну, вот она сейчас уже как-то затихает, но пару недель назад был случай такой, косачевка, это село в Черниговской области, где служба безопасности Украины вроде бы обнаружила этот центр, там 200 наркозависимых.
А почему вроде бы?
Не, ну, вроде бы обнаружила, потому что 10 лет он существовал, об этом все знали. И никого это так особо не беспокоило, как бы. На самом деле Косачевка — это не единственный такой центр, это я могу утверждать на 100%. И это просто, как сказать, это был выход на спрос. Был спрос у родственников на вот такую вот услугу, когда приезжают наркозависимого, запаковывают там физическое насилие, психологическое давление, и везут в какое-то место, ну, неизвестно, чем он там занимается, мы не будем сейчас вдаваться в подробности, там действительно были и смерти, и громкие нарушения прав человека, прав доступа к медицинскому обслуживанию, о чем мы будем говорить сегодня, потому что не во всех реабилитационных центрах есть одинаковый доступ, одинаковое качество, качественный подход к этому, и рождает этот спрос абсолютно неадекватное отношение государства к домашнему насилию в семьях, там, где есть наркозависимые. Надо понять, что наркозависимый — это больной человек. это не преступник. И когда он требует там, с ножом у шеи или там, шантажируя маму, что он выбросится из окна 500 гривен, приезжает полиция. Вот, ну, вчерашний случай, там позвонила женщина на горячую линию, мне операторы звонили, говорили, значит, парень в 2014 году ушел добровольцем одним из первых в АТО. Пришел, вернулся, и у него комиссовали его по туберкулезу, там где-то туберкулез у него всплыл. Это когда он ушел добровольцем, когда не было ни призывных комиссий, ничего. Живут они где-то под Киевом. У него на почве употребления наркотиков начались развиваться психозы. Я думаю, что там еще и ПТСР, посттравматический синдром. Ну, короче, приехала полиция, вызвала мама полицию. И полиция что говорит? Это ваша семейная ссора. Это ваши семейные разборки. Я, как бы, у меня вопрос вообще к главе нацполиции, главе патрульной службы, что, где у нас есть в Уголовном кодексе, это ваша семейная разборка, мы там не вмешиваемся. Ну, как бы, вот в чем вопрос. И тут тоже надо изменения правовые вносить. Вот поэтому мы сейчас, как бы, очень плотно занимаемся, исходя из наших скромных ресурсов национальной горячей линии, потому что это все держится на волонтерах.
Кстати, кто финансирует вас?
На сегодняшний день это волонтерский проект. Но сейчас идут, как бы, у нас такие довольно тесное сотрудничество с Альянсом громадского здоровья. Это известная организация, которая очень много сделала для Украины, для программ снижения вреда. У них там они будут реализовывать проект ПИЧ в Украине. И вроде
что
бы...
Что проект ПИЧ? Это что?
ПИЧ — это адвокация, поддержка, понимание. Ну, вот эти вот моменты, которые должны... помочь. Они вроде бы пообещали нам сотрудничество и подписать с нами какое-то грантовое соглашение. На самом деле в сфере наркозависимости и вот борьбы с такими социально опасными заболеваниями, как ВИЧ-СПИД, как наркозависимость, как туберкулез, государство на самом деле принимает очень, ну, такое скромное, скажем так, значит, активность такую. В основном это донорские организации, это какие-то фонды иностранные. Ну, такое впечатление, что их больше беспокоит наше общество, вот как мы относимся к нашему обществу, к нашим социальным группам, уязвимым социальным группам, чем для нашего государства. Ну, у нас кому не подойдешь из депутатов, все окей. Цены на часе. Завтра.
А что же, какие нужно найти, ну, слова, факты? Может быть, чем их нужно напугать, если не удается вызвать сочувствие, для того, чтобы они сказали, ну, это уже время действовать?
Все наша статистика, к которой мы подходим, это ведь вот за последний месяц на национальную горячую линию обратилось 201 звонок был. Из них субъектами помощи, то есть это не обязательно могла мама звонить за сына с просьбой о помощи, субъектами помощи были люди от 25 до 42 лет. Это генофонд. В принципе, это люди, которые в репродуктивном возрасте находятся. Это много из них женщин. Ну, их не впечатляет это, знаете, как бы, ну, вот. И маем это, что маем, будем работать с этим. Мы, как бы, привыкли бороться за существование.
Вот фразу сказал Вадим Крищенко. Напомню, он исполнительный директор Национальной горячей линии реабилитации наркозависимых. В начале нашей беседы, что нужно понять, что наркозависимый человек — это не преступник. И тем не менее, да, вот, кстати, бесплатные звонки в пределах Украины 0800-507-703. 0800-507-703, это национальная горячая линия по вопросам реабилитации не только нарко, но и алкозависимых. Это важно. Не преступник, но тем не менее преступления совершают.
Тут надо четко разобраться. Человек болен. болезнь имеет медицинский фактор, и есть другой фактор этой болезни – психосоциодуховный. Ну, некая, вот неправильно, немножко не так, как нам принято, как мы приняли, как мы привыкли смотреть личность человека. Человек для наркозависимого, так же, как для алкозависимого, состояние трезвости, оно воспринимается как крайне дискомфортно. И поэтому употребление алкоголя, наркотиков, практик зависимого поведения, это все для него просто выход. Выход из создания, из состояния дистресса. Ну, это не наркотики делают человека наркоманом, а какие-то обстоятельства в его жизни, скорее всего, они имеют более глубинный такой фактор, духовный, психологический, социальный, который... Наркотики — это просто как симптом. Употребление наркотиков — это уже выход из создавшихся дискомфортных состояний. И в этой связи вот очень важно нам декриминализировать этих людей, потому что мы сами их загнали в подвалы. Мы удивляемся, почему у нас все, зайдите там на Радужный, на Борщаговку, почему у нас все подъезды завалены шприцами. Да мы их сами туда загнали, потому что полиция, все, что они могут, 200 гривен сбить об ноль, или там 500, я не знаю, какие сейчас расценки за отпустить там. А вот этот гениальная таблица допустимых норм, вообще она самые низкие у нас допустимые нормы для употребления, по возможности того, сколько наркотика может человек иметь для собственного употребления. Мы не говорим сейчас о продаже наркотиков, о каких-то преступлениях, связанных с...
Вадим Крищенко, исполнительный директор Национальной горячей линии реабилитации по вопросам реабилитации нарко- и алкозависимых в программе «Киев-Донбасс». И все, что вы уже услышали, еще услышите в разговоре с господином Крищенко, уже в скорости на нашем сайте громадскийрадио.орг. Вот даже сейчас, говоря о том, что где употребляют наркотики, так я понимаю, инъекционные, и приводя примеры, вы, господин Крищенко, цитируете Киев, да, Радужный, Борщаговка и так далее. А что в других городах? Киев — это самый яркий пример, что ли? Или...
Киев — самый близкий пример, скажем так. Самый близкий, да. Потому что в основном звонки — это киевские. Регионально, я могу сказать так, наибольшие проблемы — это индустриальные города. Там, где... есть доступ, есть деньги у людей, там, где есть доступ к информации, скорее всего, так, потому что, наверное, где-то в глубинке не знают про существование национальной горячей линии, и с этим тоже связана определенная проблема. То есть наркотики, они есть, будут и были. И, наверное, проблема алкоголизма и вообще зависимости появилась в тот момент, когда первый раз забродила виноградный сок. И борьба с наркотиками в той мере, в которой занимается на сегодняшний день, например, департамент с борьбы с наркозлочинностью, это все напоминает борьбу с ветряными мельницами. В 2015 году была встреча на высшем уровне в Генассамблее ООН, где черным по белому все представители сказали, что репрессивная наркополитика потерпела полный крах во всем мире. Это не только проблема Украины, ведь есть страны, у которых есть огромные бюджеты, тратятся на борьбу, так называемую, с наркотиками. Борьба с чем? С тем, что это все равно, что бороться с тополиным пухом, который вызывает аллергию.
Мне рассказывали, что на оккупированных территориях, в так называемых ДНР и ЛНР, в частности в ДНР, те, кто там пришел к власти...
Расстреливали.
Да.
Да, знаем. У нас есть такие, у нас есть
факты. Это подействовало?
Это не подействовало, это просто был передел рынка, и все наркотики, на которые сейчас продаются на территории оккупированной в Донбассе. Это все импорт из Российской Федерации. Все это строго под контролем каких-то лиц. Я не знаю кого, просто у меня есть контакты в Макеевке, в Луганской области, в Ровеньках. Как бы все это просто... свезли людей в подвалы, просто простреливали. Это абсолютно было без... И это знают все, об этом никто не... И все это было как бы под эгидой борьбы с наркотиками. Ну, уровень наркомании, я не думаю, что упал. Просто, возможно, те, кто употреблял наркотики, может, перешли на алкоголь, потому что на самом деле алкоголь — это такой же наркотик, просто... Он легальный, и вот в этом проблема. И с этим связана еще одна проблема, что у нас 86% убийств бытовых связаны с употреблением или около употребления стоят алкоголя.
Вот, кстати, вам больше звонят люди нарко- или алкозависимые, или их родственники?
Больше звонят, ну вот я могу статистику привести... Значит, больше звонят нарко, потому что это все-таки там есть определенная граница, это уголовный кодекс, и ну, люди все переживают за своих близких. И алкоголь не воспринимается обществом как нечто такое уже очень страшное. Ну, злоупотребляет. Ну, и мы оцениваем алкоголизм как такую социальную картинку. Это человек, который валяется возле мусорника. Если он ездит на Q7 и при этом напивается и бьет свою жену, ну, немножко, да, немножко что-то там с водочкой у него, не совсем он может контролировать. А там уже сформированная алкоголизация, там уже потеря контроля над количеством выпитого. Там, ну, там алкоголь в чистом его виде, просто он социально адаптированный. Точно так же, как и пивной алкоголизм. У нас у всех аргумент, ну, я пивка немножко, то, что немножко это по 3-4 литра в день, и...
Вопрос, который, возможно, выпадает из ряда, но мне приходилось слышать истории об людях, которые зависят от азартных игр. И последствия для семей, ну, полное разрушение финансового благополучия, да. Тоже ссоры, утрата всяческих человеческих отношений в семье. Кто этим занимается? Вернее, ну, противодействием игромании. Есть ли какая-то система или горячая линия, подобная вашей?
Значит, смотрите, ну, мы тоже работаем с игроманией, но просто специфических реабилитационных центров нету. Все, то есть корни болезни одни и те же. Для игроманов, конечно, все это... Пока не будет поддержки государства, пока не будет прописано законодательно какие-то моменты в этом плане, так вот системной работы в этом плане не будет. То есть каждый будет выдумывать какую-то схему там. Ну, обычно игроманы — это люди, которые имели какой-то достаток, было что проигрывать, и есть даже такая книга американского автора, называется «На игле азарта». Это такая же игла, абсолютно. То есть как бы просто... вызывает оно не... вот игра вызывает не с помощью введения в организм, а с помощью практики зависимого поведения, вызывает такие же эмоции, такой же уход от реальности, как и вызывают наркотики и алкоголь. Это надо понимать. Специализированных горячих линий по игромании нету, и эта проблема, она... Вот она идет в комплексе, как бы, и сейчас же есть еще одна проблема с этим в связи игромания, но не в чистом ее виде, а так называемая информационная лудомания, это интернет-зависимость.
Лудомания?
Лудомания.
Что, расшифруйте это слово, я не...
Ну, информационная лудомания.
А луда откуда берется? Непонятно, да?
Ну, как бы
сейчас
вот...
попробую узнать. В интернете.
Да, в интернете. Информационная лудомания — это зависимость от интернет, социальных сетей и других прочих интернет-ресурсов, например, интернет-игры, онлайн-игры и вот такие вот все моменты. То есть этим занимаются пока что реп-центры, ну там же медицинского аспекта-то нету, там нету ломки, там нету каких-то... таких вот моментов, которых надо будет лечить медицинским путем. То есть этим занимаются центры, которые занимаются лечением алкоголиков и наркоманов. Хотя, в принципе, это не очень, не совсем правильно. Ну, вот, как показывает мировая практика, что наиболее эффективно лечение наркоманов в одной группе, в другой группе алкоголики. То есть они могут существовать в одном реабцентре, на одной территории, но чтобы они были в своей среде общения, чтобы они идентифицировали себя с помощью препарата употребления.
Господин Крещенко, ваши советы родственникам тех людей, ну, не только родственникам, друзьям, тем, которым имеют каждый день контакт с нарко- и алкозависимыми людьми, что делать?
Значит, совет номер один. Ну, вообще, есть такой критерий, такой протокол даже ВОЗовский, что болезнь зависимости — это семейная болезнь. Это надо понять, принять этот факт. И то, что у вас в семье есть родственник больной, означает, если вы прожили с ним, ну, обычно говорят так, что если вы прожили с ним больше, чем полгода на одной территории, то у вас психическое расстройство, которое называется созависимость. Вы зависимы от его эмоциональных состояний, вы зависимы от его, у вас навязчивое желание спасти его. Спасти ценой собственной жизни, спасти любой ценой. Знаете, как спасти рядового Райана, там уже побежал на минное поле, чтобы спасти друга. Вот. И, значит, есть школа для родственников в Киеве. Проходит она на Довженко для 2А. Но она... их три школы, это как бы три сессии таких терапевтических. Они проходят на Довженко 2А, понедельник, вторник, среда и суббота на 19:00. Философия этой школы — это философия жесткой любви. То есть тут надо понять просто, что не жесткая — это не жестокая, и ключевое слово — любовь. Это когда мама, вместо того, чтобы дать сыну очередных 200-300 гривен или там уже пойти одолжить у соседки бутылку водки, чтобы успокоился муж, сын, брат, там не знаю кто, говорит: «Дорогой мой, я тебя люблю, ты для меня очень важен и ценен, но я не буду соучастницей твоего самоубийства. Ты когда употребляешь, мне горько, у меня болит сердце. Пожалуйста, если ты хочешь употреблять, это твой выбор. Я не могу за тебя делать выбор. Но я не буду содействовать тебе в этом. Поэтому, пожалуйста, если ты не платишь свою часть коммунальных услуг, если ты живешь на иждивении на моем, если ты приходишь здесь и дебоширишь, тогда, пожалуйста, иди на улицу и употребляй». Обычно... Я просто на этой школе провожу лекции раз в неделю, и у мам сразу паника.
Сколько человек приходит? И как часто они меняются? Или один раз пришли, послушали, и все?
Смотрите, некоторые приходят, им сразу не нравятся те вещи, которые я говорю, потому что, ну как же бросить свое чадо? Его ж надо попытаться уговорить активно употребляющего зависимого невозможно. Ну, это разговоры со стенкой. Пока он будет под веществом, он будет соглашаться, он будет... даже пытаться что-то там какие-то философствовать. Они философствуют по 20-30 лет, что-то там рассказывают, какие-то методики. А я пойду закодируюсь, а я пойду туда-сюда. Как только становится плохо, все эти мысли, все отходят на второй план. И единственная мысль, которая пульсирует в их голове, это найти, достать любой ценой и употребить вещество.
Вы говорили, господин Крещенко, о том, что алкоголь, например, не имеет такого осуждения в обществе, употребления алкоголя, как употребление наркотиков. Но сейчас довольно много людей, в том числе и медиков, выступают за декриминализацию, например, марихуаны, да, как конопли.
Да.
По вашему мнению, вот как человека, который много лет... много делает для того, чтобы помогать наркозависимым людям. Это шаг в позитивном направлении или наоборот? Или однозначного
тут,
ответа?
Нет, тут просто надо разобраться, чтобы для того, чтобы дать обществу правильный месседж. Что мы получим от декриминализации? Я сейчас сделаю такой небольшой, на минутку, экскурс исторический о наркотизации в нашей стране. До 2000-х годов, до там, начала 2000-х годов, в принципе, превалирующим наркотиком на наркосцене это был опиум чистый, это была ширка, та, про яку співав Сергій Кузьменко, «Ріжуть маковиння». Вот.
І, напевно, ще і Андрій Миколайчук.
Андрій Миколайчук, да, ну, всі от такі от... Это, на сьогоднішній день я можу сказати, як спеціаліст, що це самий гуманний наркотик був. Потом появился героин, появились другие виды наркотиков, появился метадон синтетический, который сейчас косит ряды наркозависимых как косой. Подойдем к марихуане поближе. Марихуана используется в медицине. Вообще все наркотики используются в медицине. Это факт. И без надо нам сказать большое спасибо, наверное, не знаю кому, Авиценне. Говорят, ну есть такая легенда, что Авиценна обнаружил первый раз этот обезболивающий эффект от молока снотворного мака. И нам надо сказать большое спасибо, потому что без наркотиков современная медицина бы, ну, мы не могли бы сделать простых полостных операций, и много чего наркотики дают. Это как эффект топора. Топором можно и зарубить, можно и дровишек поколоть. По вопросам марихуаны. Я был у вас на эфире, когда мы говорили о инициативе, да, Мишеля Терещенко про создание такого как бы клиники лечения раковых заболеваний, обезболивания, там рекреационных. Кроме того, насколько я знаю, еще у нас тут будет конопляный марш в Киеве проходить. Mm-hmm. В принципе, я могу сказать точно, что если декриминализировать эту статью, ну, если у нас на сегодняшний день 5 грамм то, что допустимая норма, которая может находиться при человеке для собственного употребления, за которую не будет уголовной ответственности. Она будет административная. Больше 5 грамм вы можете, вас могут посадить в тюрьму. То есть я как бы хочу к чему подвести. Вот такое вот издание есть, оно издано Альянсом. Соли и спайсы. И mm-hmm. вот спайсы — это синтетический каннабиоид, который на сегодняшний день, ну, звонки на горячую линию, звонят родители, говорят, ребенку 14 лет, в школе, психоз. Что делать, не знаем. Это заменитель, то, что сейчас продается вместо легальной марихуаны.
Вадим Крищенко, исполнительный директор Национальной горячей линии реабилитации алко- и наркозависимых в программе «Киев-Донбасс».